Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Раман Васюковіч. Нашыя тэмы:
заробкі растуць, у разліковых капейкі, беларусы просяць дапамогі ў Шэймана.
Часть народа заслугана баіцца, часть готова ісці на самыя крайнія меры плоць да остановкі работы.
Лёгкая гэта справа — зрабіць фестываль у Беларусі.
После фестиваля вот вся наша компания, там я, Максим, все наши 20 человек, они худеют на 10 кило, значит, ненавидят друг друга.
Добраўпарадкаванне цэнтра Гомеля за 650 тысяч долараў, новая плітка і чацвёрты флагшток. Гэта да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 работнікаў Азерцо Логістык звярнуліся да кіраўніка кіраўніцтва справамі прэзідэнта Віктара Шэймана з адкрытым лістом. Яны лічаць, што дырэктар кампаніі Сергей Дабрыян беспадстаўна пазбаўляе іх надбавак за профмайстэрства, характар і спецыфіку працы, за складанасць і напружанасць у рабоце.
Тыя, хто падпісаўся пад лістом, просяць прывесці ўсе палажэнні пра даплаты, надбаўкі ў адпаведнасць з патрабаваннямі працоўнага калектыву, а яшчэ вызначыць градацыю памеру прэміі пры частковым невыкананні плана.
Журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч выслухала ўсе бакі канфлікту, што пачула ў яе рэпартажы.
Работнікі кампаніі Азерцо Логістык лічаць, што дырэктар несправядліва пазбаўляе іх надбавак за працу. Прафсаюз адпраўляе іх у тэатр. 30 работнікаў прадпрыемства звярнуліся да кіраўніка кіраўніцтва справамі прэзідэнта Віктара Шэймана з адкрытым лістом. Яны лічаць, што дырэктар кампаніі Сергей Дабрыян беспадстаўна пазбаўляе іх надбавак за праф майстэрства, характар і спецыфіку працы, за складанасць і напружанасць у рабоце. Тыя, хто падпісаўся пад лістом, просяць прывесці ўсе палажэнні пра даплаты, надбаўкі ў адпаведнасць з патрабаваннямі працоўнага калектыву, а яшчэ вызначыць градацыю памеру прэмій пры частковым невыкананні плана. Але памер асноўнага заробку, на іх думку, павінен складаць не цяперашнія 50%, а не менш за 70%. У падначальных была спроба разабрацца з кіраўніком тэт-а-тэт. Вось што распавядае Еўрарадыё кладаўшчыца 5-га разраду склада халадзільніка Дарыя Анішчык.
Так как у нас премии вообще мы не понимаем, как начисляются и по какому признаку. 13.02 мы написали обращение к директору. Вот, в связи с тем, что в расчетных листах с августа месяца начисляется профмастерство в разном процентном соотношении без объяснения причин, просим ответить в письменной форме, какими нормативными документами вы руководствуетесь, согласованы ли надбавки с правкомом и почему начисление профмастерства кладовщиков склада холодильник ниже, чем на смежных складах. Почему характер и специфика труда грузчиков и водителей погрузчиков носит дискриминационный характер по отношению к другим складам? Просим разъяснить градацию начисления надбавок. То есть мы подписались, но у нас тут разные склады, и именно своим складом холодильник. И еще у нас есть один склад, который написал такое обращение к директору. После этого к нам пришел, короче, отправил он к нам заместитель по директора по логистике, отправил к нам женщину, которая у нас работает всего 2 месяца, и через нее передал информацию, что на это письмо он отвечать не будет, так как оно юридически не имеет никакой силы, говорит, тут нету никакого адреса. Вот, и он не будет отвечать на одно и то же. Перепоручил ей ответить нам на наши вопросы. Все. То есть ответа от директора четко не поступило. Мы не понимаем, какие премии, за что премии. У нас при выполнении 100% плана наниматель может дать минимальную премию. Высоких премий люди здесь не видели уже очень-очень давно.
Намесница директора сказала подначаленным, что промониторила ситуацию, и по яе назіраннях у процентных суадносінах заробки работников наадварот павялічыліся. Люди абурыліся. Мы не экономисты, мы бачым свои разліковые листы. Калі раней Дар'я Анішчык атрымлівала 1000 рублёў, то цяпер 650, а ў жніўні наогул 580.
Как-то странно меняется отношение. То есть у нас есть склад, который выполнил за прошлый месяц на 100% доведенный до него план. Но при этом он не получает 100% премии. Есть склад, который не выполнил, но он получает выше премию, чем те люди, которые выполнили план.
Загадчица склада номер один Алена Вербила подтверждает слово коллеги.
Наниматель не объясняет причину невыплат надбавок и премий. Он до сих пор нам адекватно не объяснил, чем он руководствуется, когда он делит зарплату. Вот, допустим, при выполнении плана нашего склада мы так и не увидели 100% надбавки и премии. 80% я получила, девочки 60%. Чем он руководствовался, мне непонятно. То соседние склады, которые недовыполнили плана, заведующий получил такую же надбавку, как и я, а кладовщики еще меньше. Ну, непонятно, градации абсолютно нет никакой в заработной плате. Он не идет на уступки по спорным вопросам в колл-договоре. Это одно. И вот сейчас у нас в Даре сложилась такая ситуация, когда мы ушли на 2 часа раньше с разрешения нашего руководства. И за это нас лишили всего, чего только можно. Даже за стаж.
Работники не разумеют, чему директор со жнивня начал резко урезывать заробки, бо до этого амаль 5 годов все было больше-менее стабильно. У коллективной домове говорится, что принимать решение об наличении премий и доплат директор мае право одноособно. Это значит, что коли у ситуацию никто не умешается, что-то наурад ці изменится.
Нас отправили одну в бассейн сходить, вторую в театр сходить. Вот и все, что типа, девушки, вы не тем занимаетесь. Смысл был, что не лезьте, вот и все. Нам особо и не помогли. Да, они какие-то рекомендации дали нашему нанимателю. Возможно, мы не знаем. Указали на недостатки, которые нужно исправить. Недостатки, наверное, они какие-то исправляли. А рекомендации у нас к исполнению не обязательны. Поэтому уже тоже наниматель решает, исполнять ему недостатки эти или нет. Вот и все. Поэтому никакого эффекта от того, что к нам приезжали профсоюзы, от того, что мы ездили, мы не увидели.
Старшиня правкама Белорусского профсоюза работников гандлю, споживецкой кооперации и предпринимательства Валентина Нех каже, что после выучения ситуации у Озерцо Логистик профсоюз дал заключение, у отповедности с яким наймальник робит все правильно.
Вышестоящая наша организация профсоюза дала, так сказать, заключение, в соответствии с которым наниматель делает все правильно. И нарушений законодательства действенных нанимателей не установлено. Понимаете, в чем дело? В том числе, ну вот Министерство труда и соцзащиты, я знаю, точно проводило проверку. Управление делами президента. Многие инстанции проводили проверки, и нет нарушений в действиях нанимателя в данном конкретном вопросе. Поэтому, ну, я даже не знаю, что вам сказать. Да, понятно, что хочется всегда получать хорошую, большую заработную плату. Но если существуют какие-то критерии, в соответствии с которым она не может быть выплачена, все это законодательно подтверждено, и все это законодательно контролирующими инстанциями подтверждено, так что тут можно сделать?
Не дочекавшись допомоги от профсоюза, работники пошли с его выходить. Директор Озерцо Логистик Сергей Добрыян тримается у размове с Еврорадою вельми упевнено. Каже, что не разумеет, чему амаль 5 годов у его работников, як быцам бы все задовольняло, а теперь не. С 28 студеня про изменение у працовном законодавстве на предприемстве с ими перезаключаются контракты на новых умовах. По словам керовника, ни один человек не выявил жадания его скасовать.
Никто их не лишал, не снимал. Оснований для этого нету. Здесь у вас искаженная информация. В соответствии с законодательством суд и не будировать эти вопросы. Если считает, что нарушены, значит, пожалуйста. И тогда суд примет решение. Давайте цивилизованно жить. Мы хотим жить в цивилизованном обществе, да? И потом на чужие мнения и суждения ссылаться. Есть хорошая площадка, если не пришли к какому-то соглашению. Если считается, у каждого есть. И никого же не лишают права обратиться. Не лишают. Обращались люди. Везде им давали ответы по этому поводу. Включая во все инстанции, там, наверное, 5 или 6. Нас проверяли, есть заключение по этим вопросам. Нарушений не установлено.
Комментовать аспекты коллективной домовы суразмовник не хочет, потому что он заключается помеж наймальниками и работниками. И, мауляв, какое дочинение до его мают третьи особы. Директор кажет, что заробки рабочих залежат от выников господаршей деятельности. Коли все добро, работники отрымливают больше, коли не меньше. По его ж словах, проблем на предприемстве нема, все нормально.
Когда у меня на встрече, когда приходили здесь встречи на обращение, им показали, зарплата выросла. Вы возьмите еще, публикуйте зарплату по предприятию среднюю. 1177 за прошлый год. Вот опубликуйте и спросите у них, какая зарплата. И тогда вам все станет ясно. Потому что самая минимальная зарплата 406 рублей, это только оклад у кладовщика. А плюс еще все остальные выплаты. Это просто вам для общей информации. Разные понятия, разные это. А то, что кто-то сказал, ну, поверьте, не стоит на это. Все определено положение. Премия выплачивается за результаты экономической деятельности. Прибыль, рентабельность. 100% в премию никогда не вмещаю, не вмешиваюсь. Это чисто экономические показатели. И все. Независимо от моего мнения, я имею право лишить человека в случае дисциплинарного наказания. Больше никаких случаев нет.
Добрыян нагадывает работникам, что предприемство подпорядковывается керавництву справ президента и что с его потребуют больше, чем с инших. На протягу размовы с Еврорадио директор несколько разов повторяет, что оборонять свои правы можно цивилизованно у суде. До суда подначальные Добрыяна покуль не добрались, але обещают, у выпадку, коли их потребования у листе у керавництве справ президента выкананы не будут, яны звернутся до керавника державы. У звороте говорится, что работники готовы принять усе вычерпальные меры коллективного уздения по обороне своих законных интересов аж до спынения работы. Лидер незалежного белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промысловости Геннадий Фядыниш лишит такое решение правильным. Поводле яго слов, после проверок керавництва справ президента, директора предприемства попросили у вусной форме заплатить работникам, але скарги не спыняются.
В коллективном договоре записано, я не знаю, как они его заключали, что все решает руководитель предприятия. Как может решать руководитель предприятия, если есть коллективный договор? Есть две стороны. Одна на себя берет обязанность трудиться, выполнять план, другая обеспечивает этим планом, естественно, заработные платы. Здесь создается впечатление, что коллективный договор чисто формально записан, потому что надо было его сделать. Но если его нету, то никто даже не заметит, что его нет в этой ситуации. Руководитель, насколько я владею информацией, подразделений структурных, приносит свои служебные записки, кто как отработал из рабочих. На каком основании руководитель все там перечеркивает и ставит свои цифры? Кто дал право? Если есть какие-то вопросы, значит, должна собираться определенная комиссия, решать, по каким основаниям, за что. А здесь, понимаете, все как частные предприятия, хотя оно государственное, где все зависит от руководителя. И вот этим беззаконностью, без своей, даже больше, безнравственностью по отношению к работникам создалась невыносимая атмосфера сегодня по дому коллектива. Часть народа заслуженно боится. Часть готова идти на самые крайние меры вплоть до остановки работы. Потому что, когда нет сегодня нормального взаимоотношения трудового коллектива с руководителем, это крах самому производству любому, крах организации. И любыми методами, кнутом, ты не заставишь людей работать, если они не чувствуют мотивации к труду. Она у них резко упала.
Еврорадио протягнет сачыць за ситуацией. Мария Вайтович, информационная служба Еврорадио.
Але ці можна казаць, что гэта адзінкавы выпадак, Дмитрий?
Ну, мне падаецца, што вот гэтыя праблемы, пытанні там, ці я не ведаю, непаразуменні паміж кіраўніцтвам прадпрыемства і работнікамі, якія на іх думку атрымліваюць неадпаведную сваёй працы заробкі. Гэта ўжо апошнім часам стала сімптомам такім у беларускай эканоміцы. Перш за ўсё, не, можа быць, в прынцыпе, не варта гаварыць, што перш за ўсё на дзяржаўных, таму што ёсць выпадкі, калі затрымліваюць заробкі ці ўзнікаюць канфлікты па ўзроўню заробка і на таких прыватных прадпрыемствах. Я ведаю некалькі чалавек, якія скардзіліся, што яны там не своечасова атрымлівалі, затрымкі былі там і па 3-4 месяцы, і ў суд людзі звярталіся з патрабаваннем выплаціць, дамагчыся заробку праз суд. Так што нейкае, мне падаецца, это ўжо сімптаматычная такая з'ява.
Не першы раз. Ну, канешне, ну, па мне ўсё лагічна атрымліваецца ў тым сэнсе, што, ну, усе мы разумеем і бачым, што адбываецца з беларускай эканомікай, таму як яна працуе і таму ўсё заканамерна здаецца. А людзі, шкада толькі людзей, якія сапраўды вось там колькі разоў чулі, там перад Новым годам застаюцца без грошай, там перад іншымі святамі, да і ўвогуле застаюцца без грошай, а людзям жа трэба плаціць за камуналку, вучыць дзяцей, да і проста больш-менш прыстойна жыць.
Да, на жаль, вот такая сітуацыя. Што будзе, паглядзім, мы будзем сачыць за развіццём сітуацыі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Рок за баброў 2020 абвясціў новых удзельнікаў. На фэсце згуляюць Лауна і Звяры. Абедзве каманды ўжо прывозілі на фестываль у 2018. Дарэчы, у тым жа годзе выступалі Noise MC і Джей Морс. Іх дадалі ў спіс хэдлайнераў 2020 года. З новых для фэсту артыстаў пакуль толькі малады беларускі дуэт Well. У гэты раз рок за баброў пройдзе на новым месцы. Гэта будзе аэрадром Ліпкі. За китайскага коронавіруса прыйшлося прыпыніць здымкі новай місіі «Невыканальная». Студыі Paramount прыйшлося прыпыніць здымкі ў Вене. Паведамляецца, што ў Італіі зафіксавана ўжо 219 выпадкаў захворвання. Урад краіны забараніў людзям збірацца вялікімі групамі. Першапачаткова здымачная група павінна была правесці ў Вені 3 тыдні. Што цяпер будзе з вытворчасцю карціны, не вельмі зразумела, таму што еўрапейскія межы паступова зачыняюцца. Paramount у сваёй заяве распавяла, што будзе сачыць за сітуацыяй і не збіраецца рызыкаваць здароўем членаў здымачнай групы. Таблоіды паведамляюць, што Том Круз зачыніўся ў сябе ў гатэлі, але іншыя парталы паведамляюць, што ён нават не прыехаў у Італію. Місія «Невыканальная 7» павінна выйсці 23 ліпеня 2021 года, але цяпер, магчыма, прэм'еру перанясуць. Яндекс часова змяніў лагатып з нагоды дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. 24 лютага яму споўнілася 85 гадоў. У гэты дзень літара «Я» была перастаўленая з пачатку назвы расійскай кампаніі ў яе канец. Але гэта бачылі толькі беларускія карыстальнікі. Таксама над лагатыпам была размешчаная цытата з аднаго з вершаў Барадуліна. «Той, хто якае зашмат, ставіць сам сябе назад». Гэта радок з дзіцячага верша паэта, азбука «Вясёлы вулей». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У цэнтры Гомеля на плошчы Леніна плануюць паставіць 60-метровы флагшток. Ну, як працяг атрымліваецца нашай першай тэмы. Праект па добраўпарадкаванні плошчы будзе каштаваць 1 459 797 рублёў, а гэта больш за 657 тысяч долараў.
І гэта ў Гомелі, дзе некалькі год, здаецца, таму прыбіральню грамадскую за мільён ці нават больш пабудавалі. Адпаведна, аб'ява аб закупцы была вось размешчана на сайце тэндэрных закупак 24 лютага. Заказчык камунальная унітарная дачынае прадпрыемства «Управленне капітальнага будаўніцтва горада Гомеля». Узяць гэтую немалую суму збіраецца з мясцовага бюджэту, што цікава.
На што пойдуць гэтыя грошы, разбіраўся журналіст Міха Селін.
У цэнтры Гомеля на плошчы Леніна плануюць паставіць 60-метровы флагшток. Праект па добраўпарадкаванні плошчы будзе каштаваць амаль 1,5 мільёна рублёў. Больш за 657 тысяч долараў. Адпаведная аб'ява аб закупцы была размешчана на сайце тэндэрных закупак 24 лютага. Заказчык – камунальнае унітарнае дачыннае прадпрыемства «Управленне капітальнага будаўніцтва горада Гомеля» узяць гэтую немалую суму збіраецца з мясцовага бюджэту. На што пойдуць гэтыя грошы? З гэтым ды іншымі пытаннямі Еўрарадыё паспрабавала звярнуцца непасрэдна да камунальнага прадпрыемства. Аднак начальнік аддзела арганізацыйна-інфармацыйнага забеспячэння Ірына Савіцкая адмовілася па тэлефоне каментаваць сітуацыю.
Вот я же не знаю, вы журналіст Еўрапейскага радіо или вы вот просто чалавек, ну не знаю откуда.
Па каментар Ірына Савіцкая прапанавала нам прыехаць непасрэдна да яе ў Гомель. Дзякуй, але далёка. Першыя звесткі пра праект з'явіліся яшчэ ў кастрычніку мінулага года. Тады з'явіўся тэндэр, які ў выніку не быў рэалізаваны. Пра гэта Еўрарадыё расказаў гомельскі актывіст і кіраўнік урбаністычнай ініцыятывы «Смарт Гомель» Яўген Меркіс. Але раптоўна, 21 лютага, на плошчы Леніна з'явілася будаўнічая тэхніка.
Мы датэлефанаваліся ў суботу на прамую тэлефонную лінію ў абласны выканаўчы камітэт. Задалі пытанне аб тым, чаму няма тэндэра. І вось у панядзелак, учора, нарэшце з'явіўся новы тэндэр, з якога ўжо стала зразумела вось гэта астранамічная сума гэтага праекта. І гэта, канешне, не толькі сам флагшток, але яшчэ там напісана і добраўпарадкаванне тэрыторыі каля яго, але па тых выявах, ілюстрацыях, которые размешчаны ў дзяржаўных СМІ, мы бачым, што ўсё добраўпарадкаванне будзе зводзіцца просто да таго, што і так хорошую плітку, которая ёсць на гэтым месцы, заменяць просто на новую.
Кажа Яўген Меркіс. На сайце Petitions by пачаўся збор подпісаў супраць усталявання ў цэнтры Гомеля флагштока. За некалькі гадзін пад заявай ўжо падпісалася больш за 1000 чалавек.
Я просто нагадаю, што на цэнтральнай плошчы Гомеля, побач з якой з'явіцца гэты новы флагшток, і так ужо ёсць тры вялікіх флагштока, на якіх ёсць герб Гомеля, герб вобласці і дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь. І мы лічым, што ў такіх умовах марнаваць яшчэ 700 тысяч на такую глупую і вельмі паказушную ідэю, гэта, ну, проста глупства сусветнага маштаба.
Дадае Яўген Меркіс. Актывісты звяртаюць увагу, што гэты аб'ект не прадугледжаны генпланам, а значыць, яго будаўніцтва павінна праходзіць праз грамадскае абмеркаванне, якога, дарэчы, не было. Урбаністы таксама будуць рыхтаваць зварот у камітэт дзяржаўнага кантролю, каб ведамства праверыла прававы статус гэтага аб'екта. Па словах Яўгена Меркіса, месца, дзе збіраюцца паставіць новых флагшток, уваходзіць у ахоўныя зоны гісторыка-культурнай каштоўнасці палацава-паркавага ансамбля.
Тут пытанне ў тым, што магчыма гарадскія ўлады паспрабуюць прыкрыцца, што это добраўпарадкаванне. Добраўпарадкаванне паводле гэтага закону дазволена, але, ну, 60-метровы флагшток гэта не добраўпарадкаванне, гэта не кустік вывесіць. Не кустик посадить. Это все ж таки будаўніц.
Як паведамляе Гомельская праўда, гомельскі флагшток будзе на 10 метраў меншы, чым стэла на плошчы дзяржаўнага сцяга ў Мінску. Памер палотніша гомельскага сцяга складзе 12 на 6 метраў. Мяркуецца, што адкрыццё аб'екта пройдзе ў пачатку траўня гэтага году. Міхась Селін, Еўрарадыё.
І ўсё ж мне цікава, няўжо вось у Гомелі, у немалым горадзе, няма больш куды патраціць 650 тысяч долараў. Здаецца, гэта касмічная, ну не зусім касмічная, але немалая сума для рэгіёна беларускага ў нынешняй, ў цяперашняй сітуацыі эканамічнай.
Да, па-першае, грошы вялікія, па-другое, я ведаю выдатна, і Мінск у гэтым сэнсе таксама не выключэнне, можа хоць крыху как бы і лепшым становішчы, тым не менш. Цэнтр ёсць цэнтр, але выйдзі за цэнтр, дзе-небудзь горада.
Суседні дворак нейкі.
На суседнія вуліцы і абавязкова знойдуцца не вельмі добрыя дарогі, не добраўпарадкаваныя двары,
дамы, пад'езды,
не дабудаваныя нейкія там аб'екты. У любым выпадку школы, дзіцячыя садкі заўсёды патрабуюць нейкіх фінансавых выдаткаў. На іх грошай няма ў бюджэце, а на чарговы чацвёрты флагшток і па-новаму перакласці плітку, тут заўсёды грошы знойдуцца. Ну, мне падаецца, што гэта нейкае ўжо слова добрага не падбяру нават.
Можа, карупцыя?
Ну, не будем уже некого обвинуватить, может, просто не вельми разумное размеркование сродков, какие есть у бюджете.
Ти у Гомеля занадто любить прыгажость.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Арина Сабаленко выйшла ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Досі. У стартавым паядынку яна абыграла эстонку Анет Кантавет 7-5, 2-6, 7-5. Паядынак працягваўся больш за 2 гадзіны. 39-гадовы беларускі баскетбаліст Александр Кудраўцаў аб'явіў пра завяршэнне актыўнай гульнявой кар'еры. Ён 9-разовы чэмпіён Беларусі, 4 разы прызнаваўся найлепшым гульцом краіны. Кудраўцаў паспеў пагуляць у замежных клубах. У далейшым ён будзе працаваць менеджэрам жаночай нацыянальнай зборнай Беларусі. Зборная Беларусі па баскетболі абыграла каманду Партугаліі 72-56. Гэта яе другая перамога ў адборы на чэмпіянат свету 2023 года. Найбольш выніковым у беларускай зборнай стаў Максім Салаш 19 ачкоў. Наша каманда мае 4 ачкі і лідыруе ў групе. Партугалія і Албанія маюць па 3 ачкі, Кіпр 2. Наступны матч зборная Беларусі правядзе 26 лістапада дома з Албанія. Трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Міхаіл Грабоўскі дыскваліфікаваны на адзін матч спартыўна-дысцыплінарным камітэтам КХЛ. Яго пакаралі за бутэльку з вадой, кінутую на лёд у канцы гасцявога матча «Дынамаўцаў» з «Акбарсам». Таксама Грабоўскі заплаціць штраф. Ліверпуль паўтарыў рэкорд, усталяваны ў англійскай футбольнай прэм'ер-лізе 2 гады таму Манчэстэр Сіці – 18 перамог запар. Каманда Юргена Клопа ў чарговым матчы выйграла ў Вестхэма 3-2. Адрыў ад Мансіці складае ўжо 22 ачкі. Таксама Ліверпуль паўтарыў уласны рэкорд па колькасці хатніх перамог запар. У 1972-м іх было 21. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Летам 2020 года ў Беларусі адбудзецца каля дзясятка фестываляў. Адны пройдуць упершыню, другія вернуцца пасля перапынку. Трэція нікуды не знікалі. Любоў публікі да іх прымушае арганізатараў не спыняцца.
Ці проста гэта стварыць фестываль у Беларусі? І колькі часу ўвогуле патрэбна, каб ідэя была рэалізаваная? Пра гэта ды іншае мы паразмаўляем з арганізатарам фестывалю справа Мацвеем Сабуравым і мастаком Максімам Осіпавым.
У нас на самом деле сплошная интрига. То есть 3 года фестиваля, да? У нас 20 человек организаторов сейчас. То есть это не просто вот мы с Максимом вдвоем что-то делаем. У нас реально 20 человек. Уже примагнитились люди к разным секторам. То есть кто-то вот там пиар, кто-то занимается музыкантами, кто-то занимается инфраструктурой, вот, там, партнерами. То есть все в принципе серьезно. Работа идет с сентября месяца. Мы билеты почти за год начинаем продавать на фестивале вот с этого года. Но все равно в этом это не корпоративная штука, когда у нас совещание, там, значит, иерархия. И вот это все, это в принципе очень живой и интересный процесс делать фестиваль, потому что много раз мы обсуждаем очень странные вопросы периодически в очень странных компаниях и получаем очень странные результаты. И сегодняшний день, например, вот эфир Еврорадио, мы можем тоже использовать как площадку для обсуждения наших фестивальных, то есть такой, хотим голос, как он называется здесь по-латыни, я не очень подкованный из маленького города.
На,
Вокс Попули.
Кольки часу займает, звычайно, как фестиваль все-таки был, не просто там, да, а...
Будем говорить с точки зрения математики. То есть получившийся фестиваль – это тот фестиваль, который произошел и не вытянул из организаторов денег, а хотя бы сработал в ноль. Я считаю, что это очень правильный показатель для фестиваля, который…
В Беларуси,
да. Ну, потому что если фестиваль, например, тянет деньги каждый год из организаторов, то он просуществует год, может быть, другой. А мы со второго фестиваля, у нас получилось сделать профицитный фестиваль, мы заработали там 2-3 тысячи рублей на нем, и вот третий фестиваль тоже принес там доход в 2-3 тысячи рублей, я не помню, там, может быть, 3,5 тысячи рублей. Это значит, что следующему фестивалю быть. Собственно говоря, но все эти 20 человек, о которых я говорил, ни один из них не получил ни копейки денег, то есть... И сейчас вот как раз я и перейду к вопросу, сколько делается фестиваль. В этом году фестиваль мы решили сделать за год, стартанули в сентябре. То есть решили, что можно делать его 3 месяца, начинать с марта, и 3 месяца посвящать этому тотально в жизни. Но это после фестиваля вот вся наша компания, там я, Максим, все наши 20 человек, они худеют на 10 кило, значит, ненавидят друг друга.
Слушайте, и фитнес-зала не треба, да?
Вообще, ни фитнес-зала, ни психолога, ни йоги, ничего
конечно,
не надо.
Да, то есть, там 20 тысяч шагов уже есть.
Там все происходит постоянно в один день. Так вот, собственно говоря, 3 месяца, можно за 3 месяца можно командой сделать фестиваль. Но эта команда похудеет, наверное, в сумме килограммов на 200. Поэтому мы решили, что делать его, в общем, надо по уму, как вот за год, распределившись по усилиям, как отложенное вознаграждение. То есть очень сложно в сентябре делать фестиваль, который будет в следующем августе происходить. Но сразу я, например, вспоминаю опыт с детьми вот этими 6-летками, которым кладут конфетки, знаете, такое отложенное вознаграждение. Mm-hmm. Сидят дети, их снимают на видео, им кладут одну конфетку и говорят, через 5 минут будет 2 конфетки. Если подождешь, будет 2, потом 4, потом 8. И вот дети сидят, они не могут держаться. Вот кто додерживается там полчаса, получает 20 конфет, и потом отследили через 20 лет историю этих людей, они создали успешные бизнесы, бла-бла-бла. А те, кто сразу едят конфетки, те в основном, как там, пьяницы и наркоманы, будем так называть. Вот, и мы считай, конфетки откладываем.
Максим, сентября. Можно я до вас, как до человека творчего, мастака, вот, скажем, народилась идея провести фестиваль, а вот как его оформить, как он повинен выглядать, как он отрозневался, навод знешне, от усих остатних фестивалей. Вот, как это тяжко сделать?
Ну, во-первых, большое спасибо, что назвали меня мастаком, потому что я обычно и дизайнер, и пиарщик, и... Что, знаешь, что?
То есть, нарежьте вот вас признание тут догнало.
Это великий момент настал.
Я хотел бы тут вклиниться, потому что он постоянно не делает никакого пиара, только звонит, что я картину молю.
Не перебивайте.
У нас так, стопудов.
Вообще, оформление – это как бы такая штука, которая довольно заманчивая, сделать что-нибудь красивенько, что-нибудь классно. Сейчас мы заняты концептуализацией вообще фестиваля. То есть, мы хотим придумать для него какую-то четкую... отстройку, которую можно воспроизвести в нескольких словах, которую может понять сходу и бабушка из деревни, и журналист крупнейшего издания.
Еврорадио.
Потому что у нас, ну, как у любого фестиваля, проблема. То есть, если ты фестиваль места, what the fuck? То есть, пардон. Нас принимали за этнофестиваль, за фестиваль ЗОЖ, фестиваль веганов, фестиваль не помню чего там, бердвотчеров и так далее. А мы ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Мы все сразу, и одновременно мы как бы фестиваль места. Мы фестиваль отношения человека к не своей собственности. То есть мы пытаемся взять такую дурацкую вроде бы как миссию, научить людей относиться к окружению, как к чему-то своему и нести за это ответственность. Поэтому у нас такие есть атрибуты, как мытье посуды за собой, у нас никто не бросает бычки, потому что никто не бросает бычки, мы все убираем, мы все чистим, мы улучшаем место, мы оставляем после себя какой-то бэкграунд, который потом служит для этого места, для местных людей, для туристов, для просто бродяг, которые там приезжают на этот полуостров, где раньше просто ничего не было, бурьян и руины.
Угу. Ну, а все ж таки, вот, накольки важное для, может быть, пиара, пробачьте, вот это слово, там, фестиваля, там, какая-нибудь подача, какой-нибудь символики его, вот это придумать.
Ну, это просто визуальный маркер, символика нужна, она выполняет роль, что увидел краем глаза, за полсекунды идентифицировал. То есть символика сама по себе, она часть чего-то большего, то есть, ну, это основа брендинга. Есть смысл, который несет с собой символика. Без смыслов символика – это просто декор.
Ну, такого много сейчас чего ты. В основном символика без смыслов. То есть, типа, если мы немного успешный фестиваль в том, что мы хотя бы три раза уже прошли, и вот четвертый готовится, то скорее именно потому, что у нас внутри существует идея, то есть у нас есть манифест, написанный перед первым фестивалем за полгода, который до сих пор выполняется нами, как группой людей-организаторов. Мы как бы с ним сверяемся постоянно. И что еще круче, то, что он в этом году апгрейдится. То есть вот сейчас ребята, которые умеют писать, это не я.
Да, то есть изначально там фестиваль, формировка была такая, фестиваль взаимодействия с историческим и природным ландшафтом с помощью искусства и музыки. Сейчас происходит, естественно, апгрейд, потому что четвертый фестиваль проходит...
Ну, приезжали все такие слухи.
Мы, естественно, изучаем обратную связь. В этом году был очень хороший итог в плане комментариев. То есть после любого фестиваля обычно максимум лайки. Но у нас, нам писали люди какие-то полотна текста, которые я тщательно изучал и обнаружил, что интересную тенденцию, что какое-то количество людей говорили о том, что фестиваль вдохновил их что-то сделать у себя на своей территории. Покрасить подъезд, посадить дерево на улице, обновить родительский заброшенный сад в деревне. То есть какие-то вещи, которые нужно делать, и которые мы вроде как вдохновили человека делать. Это как бы очень ценно. И это хочется поддерживать. Это вот то, за что хотелось ухватиться. Поэтому это уже не просто фестиваль места взаимодействия с конкретным нашим местом, а это как бы уже чуть шире.
Потому что обычно фестиваль вдохновляет людей на УЗИ печени. Ну, потом, после фестиваля, если пивной на хороший фестиваль, то идешь потом...
Ну, поэтому у нас нет пива.
Да, мы не продаем алкоголь, то есть у нас... Но мы не ЗОЖ, то есть я куру лично. Нормально куру, и мне это нравится. И у нас фестиваль свободы, но свободы вот с манифестом.
То есть это был намек на то, что пиво треба иметь с собой, свое.
Ну, никаких намеков.
Прямым текстом было сказано.
Нет, конечно, нет. У нас досмотр и все дела.
Вот так вот. Ага. И он мне подмергнул. Типа, ты можешь провести.
Так даже снимают. А я подмергнул, кстати, другим глазом.
Так я и сдал.
От камеры отдельно все.
Матвей, але мне еще такий момент цікавий. У нас кажут, что про то, что паусюль, куды не почни, не приди со своей инициативой, перешкоды, улады там тебе, по-перше, не слухаюсь, по-другое, не допомагаюсь, а по-третье, коли будут иметь махчимость, то и перешкодить нечто робить, вот такой вот, коли это иде не от БРСМ, от Белой Руси, а просто вот от громадянской супольности, скажем так. Все ж таки, накольки складано было мало того, что реализовать свою идею першопочатковую, таки протягивать эту реализацию уже четвертый раз запар?
На самом деле было... В первый год нас не поддержал исполком совсем. Ну, то есть они нам пообещали чем-то помочь, и в конце помогли, выкосили остров. Это тоже большое дело, но это микродело по сравнению с тем, каким образом строятся наши взаимоотношения сейчас. То есть
первый раз откосили, так было?
Да, откосили. Они смотрели на нас. То есть это нормально. Они же не знают, кто-то приехали, какие-то люди. Выглядят, не то чтобы прям вот... Кстати, тут можно сразу такой флешбэк сделать, наоборот, вперед. Я в Витебске был исполком, приехал в шортах как-то летом на прием. Меня сопровождал милиционер к кабинету, хотел удостовериться, что я точно, меня ждут, и этого чувака в шортах, в смысле, примут. И меня приняли, он такой, класс. Вот, так вот, короче, все началось с районных вот этих всех дел, с сельсовета, с отдельных людей, которые говорили, классная идея, очень интересно, почему вы это делаете? Мы говорим, кажется, что так будет. Где ваше второе дно? Вы хотите там наркотики продавать, там не знаю что. Ну, как бы, да, скажите честно, в чем прикол? Почему вы этим
заняты? Но вы не признались.
Мы как раз, говорит, смотрите, вот, пожалуйста, у нас все просто. У нас есть, хотим финансовый отчет, у нас там на пробизнесе статья, где по результатам фестиваля можно посмотреть наши финансовые отчеты. Да. То есть мы работаем открыто. Также открыто я пришел в эти все исполкомы во второй год и рассказал, они сами приехали, посмотрели. И с той поры у нас завертелось прикольно, крутое сотрудничество. Я вот, если можно было бы это описывать и колонку в Советской Беларуси выпускать, да, я думаю, что и нам, и им было бы прикольно, потому что это избавляет от страха и ту сторону, и нашу сторону, вот сторону активистов, как бы людей независимых, и сторону властей, потому что на самом деле у них во всей этой вертикали существует куча людей заинтересованных, то есть они смотрят на то, как мы это делаем, учатся очень быстро, и на соседних объектах это все реализуют, то есть сейчас у нас куча совместных проектов, мы вместе зачищаем там аллею Милошей, высаживаются новые деревья, мы сейчас построим там альтанку, там будет проходить кусок нашего фестиваля и праздники местные, то есть Меня исполком посылает в какие-нибудь витебские встречи с ПРООНом, как представителя типа вот их независимой движухи районной, да. Я приезжаю, выступаю на каких-то там...
Вы таким, как говорят про нашу оппозицию, дайте нам выпадку, вы-то легитимизатор мясцовой улады.
Наверное. Ну, то есть, я, наверное, кто-то, кто вот кого ругают все, типа, я плохо разбираюсь в политике, вот есть Короткевич, да, есть кто-то еще, это типа засланный казачок есть какие-то такие, да. Я типа засланный казачок буду. И я вот, ну, к тому же я, у меня, если меня покопать в Википедию, у меня дед был НКВДист. И там одна линия у меня питерские евреи-архитекторы.
Я не статьи Википедии.
Тихо. Будет. А вторая линия, это, короче, НКВД сплошное. Так что я вполне могу быть, как они называются эти, которые...
Сексотом.
Вот, я сексотом могу быть, но нет. Короче, в общем, на самом деле, у нас вообще нет проблем с администрацией, с местной, с областной администрацией. Все люди приезжают к нам, милиционеры, перед фестивалем, мы вместе гуляем, говорим по-человечески, они все точно спрашивают, они работают не для того, чтобы нам помешать, а мы говорим о конкретных вещах, как сделать так, чтобы не было неприятностей для гостей фестиваля, для нас, то есть люди помогают нам, и это явно видно. И оно длится уже 3 года, и оно развивается. То есть, вот мы с Максом, Макс, точнее, он как художник, а я висел просто на люльке, вот он расписывал в чашниках музей, стенку музея. То есть, нас, люди смотрят на то, что мы делаем хорошо, и копируют это, или даже не копируют, а как это называется по-правильному, перерабатывают и инсталируют в свою
базу. Ну да, у нас был претендент, что в Браславе, кажется, даже как сделали копию нашей сцены.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Наприкінці некілька новинок, без яких наш випуск огляду подій був би неповним. Перше. 25 лютого керівника Білорусі був черговий кадровий день. Олександр Лукашенко призначив перших намісників у Комітет Держбезпеки і Міністерства внутрішніх справ.
А першим намісником старшині КДБ став Сергій Тєрабов, який дагэтуль працював начальником управління Комітету державної безпеки по Гомельській області.
На його місце керувати управлінням по Гомельщині призначені були начальник управління обласної безпеки КДБ Олександр Мєльніков.
А першим намісником міністра внутрішніх справ, начальником кримінальної міліції став Геннадій Казакевич. Дагэтуль ён узначальваў галоўнае управленне па наркаканконтролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі і крымінальнай міліцыі МУС.
І яшчэ адна навіна, якая здарылася па абедзе. У Мінску ў аўторак каля офісу Белнафтахіма пратэставалі супраць падвышэння цэн на паліва. Як паведамляе Белсад, людзей паклікаў блогер Мосгон. Прыйшло каля 60 чалавек. Іх цікавіла палітыка Белнафтахіма па фармаванні коштаў. Да пратэстоўцаў выйшаў намеснік старшыні канцэрна Уладзімір Сізаў.
Аўтамабільнае паліва даражэе ў Беларусі рэгулярна кожную нядзелю, апошні раз вось 23 лютага, і гэта было 8-е падаражэнне ў 2020 годзе. У нашай краіне даўно не было вулічных пратэстаў супраць падаражэння паліва. Што думаеш, нешта зменіцца, адменяць падаражанне кожную нядзелю?
Сумніваюся. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя і цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Да сустрэчы.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.